Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Перми продолжаются дневные эфиры на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Олег Русских, и тема дня у нас сегодня... Слушайте, товарищ пермяки, нехарактерную совершенно историю мы сегодня вам хотим предложить послушать. Дело в том, что у нас формально агитация к президентским выборам в СМИ, она не разрешена. Но мы агитировать не собираемся, но у нас есть одна история, которую мы хотели бы поговорить с нашим гостем. Дело в том, что каждый кандидат в президенты в данном случае выбирает себе список доверенных лиц. Этих доверенных лиц может быть, я даже не знаю сколько, сейчас мы спросим у гостя, я честно слово не знаю сколько. В общем, их может быть много. И на самом-то деле речь не о том, как кандидаты подбирают себе доверенных лиц, хотя об этом тоже. Речь о том, а зачем людям идти в доверенные лица кандидатам. Но я понимаю, друзья, родственники. Тут все понятно. А если не друзья и не родственники, то тогда, в общем, как? И что эти доверенные лица будут делать? Мы сегодня в студию пригласили Анастасию Гилеву, которая доверенное лицо. Кандидата мы не можем называть. Но при этом, друзья, вы ее, может быть, знаете как руководителя общественной организации «Счастье жить» и члена регионального штаба Народного фронта. И вот, собственно, про технику исполнения человеком обязанностей доверенного лица мы с Анастасией сегодня попробуем обсудить. Анастасия, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, как вас туда занесло? Слушайте, вот я даже не знаю, с чего начать. Как вас туда занесло или зачем вам это?
Ну, наверное, как вас туда занесло, потому что это история о том, что не мы выбираем, хотим, да, там нет какого-то рейтинга, который мы хотим в него попасть, да, мне очень много вопросов задавали, а как вообще сделать это, как попасть?
Да, вот как, вот как мне попасть в доверенное лицо?
Я на самом деле, честно говоря, не знаю, то есть это выбор... непосредственно кандидата, потому что я понимаю, что он основывается на какой-то активной жизненной позиции, да, на тех достижениях, которые в общественной деятельности, кто-то в культурной деятельности, да, вы знаете, их очень много, этих доверенных лиц, и это на самом деле не друзья и не родственники, а всего доверенных лиц кандидат может обеспечить себе 600 человек представительства в каждых регионах.
Они подождите. Да. 600 человек на всю страну?
На всю страну.
На президентских выборах? Выборы,
да,
правильно?
Да,
то есть на наши там 146 миллионов, да, если я правильно помню, население Российской Федерации, да. У кандидатов в президенты может быть 600 доверенных лиц. Это 140 миллионов делим на 600, что у нас получается? Одно доверенное лицо на пару миллионов, что ли, примерно, да, на 200 тысяч, на 200 тысяч с копейками, на 250 тысяч, да? Я правильно понимаю?
Ну, оно так не распределяется, то есть это уже распределение, оно зависит не от...
Каким-то образом, да.
Каким-то другим
образом. Слушайте, а у нас в Пермском крае, вот у вашего кандидата сколько доверенных лиц?
4.
Ну, как-то чуть больше, чем на 200 тысяч.
Ну, почти каждого. В каждом регионе, насколько у меня есть информация, от 3 до 5 доверенных лиц примерно зарегистрировано. В настоящий момент 400 их, и, скорее всего, будет еще дополнительно. Это уже как посчитает кандидат, необходимо или нет.
Скажите, пожалуйста, вот да, давайте вернемся к отбору. То есть вам предложили...
Да, мне позвонила инициативная группа, то есть представители инициативной группы, и уже непосредственно вот на той площадке, которая была в конце декабря, мне предложили быть доверенным лицом. Ну и дальше мне определенная процедурная, да, момент был, документы необходимо оформить было и подать. А дальше уже непосредственно сам кандидат принимал решение по спискам доверенных лиц. То есть от Пермского края было намного больше подано кандидатур. Насколько
больше
мне было? Известно, да.
То есть там еще и выбирали.
И потом уже выбирали в зависимости от того, насколько как бы, человек, он адекватен в плане своей позиции. Понимаете, вот эта история с доверенными лицами, она ведь не пропаганда, и это не о том, что мы каким-то образом будем вот сейчас решать эти вопросы, да.
Понятно. А мы сейчас до вопросов дойдем.
Да.
Мы сейчас дойдем до вопросов и с чем обращаться. Слушайте, товарищ Пермяки, у меня к вам вопрос вовсе даже не то чтобы про политику. Слушайте, давайте скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, может, напишите нам на Viber, можно на наш Viber студийный 922-3886-96-6. Напишите нам, пожалуйста, а чьим доверенным лицом вы бы согласились стать? Вот свобода творчества любая, друзья. Честное слово. Захотите стать доверенным лицом Бэтмена, напишите нам об этом. Только изложите пару причин, почему. Ладно? Чьими бы доверенными лицами вы бы согласились стать? То есть я понимаю так, что человек, который соглашается стать доверенным лицом, он должен разделять принципы, взгляды там, на политику, взгляды на жизнь, в конце концов, кандидата, человека, чьим доверенным лицом ему предложено стать. Это такое, знаете ли, аватара. Да, не некоторого уровня. Вот вы бы чьим доверенным лицом согласились стать? Я, например, точно бы согласился стать доверенным лицом Карлсона, наверное. Мне нравится его, в общем, такой безграничный, ироничный взгляд на жизнь. Вот, а вы чьим? Напишите, это интересно же, да? Анастасия, давайте. Хорошо. Чем занимаются доверенные лица? Вообще, круг ваших, я не знаю, там, обязанностей общественных, серьезных. Чем вы будете заниматься?
Вот вы уже сказали, да, что мы аватар. Действительно, аватар, да. Мы аватар президента. Каждый кандидатов президента, да, извиняюсь.
Да-да, пока кандидатов.
Кандидатов президента. И, соответственно, мы можем встречаться с гражданами, какие-то наказы принимать от них, да. Мы обязательно, у нас есть круг вопросов, которые мы должны всю полномочия делать, да, например, подписывать вот эти вот листы подписные, которые, когда мы собирали подписи, да, избирателей, предварительный список. Вот эти какие-то вещи, полномочия мы должны регулировать. Плюс другие какие-то задачи, которые будут стоять уже от центрального штаба избирательного. Угу. Пока вот больше я не обладаю информацией.
То есть вы являетесь как бы уполномоченным представителем кандидата в регионе, я правильно понимаю,
да,
там, в
да.
определенном смысле?
Правильно.
Вы наделены правами подписывать документы.
Да.
То есть вы фактически исполняете его обязанности здесь некоторым образом,
да,
я правильно понимаю?
Да, действительно это так.
Слушайте, но ведь это я сейчас про президентские особенно выборы. К вам можно с просьбами? Идут к вам? И вообще идут к вам с просьбами? К вам можно с просьбами?
Да, вот сейчас идут и с просьбами о помощи, о какой-то материальной поддержке, и лоббировать какие-то интересы. На самом деле это незаконно, и мы это делать не можем, к сожалению. Но мы можем выслушать человека, да, в качестве наказа это зафиксировать, это действительно необходимое изменение чего-то, да, законодательства, подходов и так далее. Но если мы знаем, как решить вопрос обычным законным способом, никаким образом не спекулируя тем, кем мы являемся, мы направляем по необходимости, по дороге, да, решения этой проблемы.
Анастасия, а скажите, пожалуйста, а с чем идут люди в принципе? Вот у вас есть как бы такой, я не знаю, там, список тем, некие, то есть предлагают изменения в законодательстве, может быть, инициативы, там, я не знаю, там, посадить всех олигархов.
Фу, пока такого не было.
Или, я не знаю, там, национализировать всю нефтянку. Или там всем гражданам России дать безусловное, как это называется, безусловное денежное содержание в $1000 в месяц. С какими идеями к вам ходят?
Ну, на самом деле, совсем с приземленными, не такие, как вы назвали. То есть конкретные, помогите мне, вот мне нужно квартиру. Или вот вы, я знаю, доверенное лицо, вот я хочу вот это. То есть обычные человеческие проблемы. Ну, может быть, потому что я социальный блок возглавляю, а не блок там СМИ или ещё чего-то. То есть ко мне конкретные вопросы там. Нам отказали в инвалидности ребенка, помогите. Понятно, эта история совсем не к доверенному лицу, и мы направляем их по адресу нашей общественной организации, у нас, потому что есть юридическая помощь и юридическая консультация, и мы знаем, как эти вопросы решаются, и это как бы не индивидуальный случай, есть определенная практика, мы просто разъясняем законодательство. И вот таких вот, конечно, предложений не было, но так как я социальный блок возглавляю, да, ну вот представляю, точнее, в Пермском крае, ко мне были вопросы и по улучшению жилищных условий, и по многодетным семьям. И, конечно, мы все эти вопросы отрабатываем, но пока не было даже ни одного вопроса, который можно было включить в наказ. Мы просто консультируем.
То есть нет, то есть народ с этим не идет?
Пока нет, но это, видимо, еще, ну, как бы, может быть, они не знают, что у них есть такое право, да, возможно. А возможно, они хотят вот конкретно сейчас решить свою задачу, не думая о глобальных изменениях в России.
Слушайте, товарищ Пермики, тогда у меня к вам второй вопрос. Да, то есть, опять же, Viber по номеру 922-3886-966. Что бы вы наказали любому кандидату? Наказали не в смысле наказали, его в угол поставили. А что бы вы предложили внести в программу любому кандидату? Вот сейчас. У нас есть доверенное лицо кандидата, раз. Я уверяю вас, нас слушают представители разных политических сил здесь. Поэтому, если сформулируете что-нибудь правильное, глядишь, кто-то и откликнется. Вот сформулируйте, друзья. Считайте, что у нас онлайн-прием. Ну, а потом увидите в программе и проголосуйте за нужного кандидата, если вдруг примут. Да, ну, потому что что ходить кандидатам с просьбами? Ходить, мне кажется, надо с идеями.
С предложениями, это очень важно.
Да, например. Да, ну вот, ну я не знаю, дайте квартиру, ну что это такое? А ходят, да, ну просят.
На самом деле, ну пока не ходят, приема личного у меня не было, начнется с следующей недели у каждого доверенного лица. Но мне атаковали на самом деле все мои возможные ресурсы в социальных сетях и общественную организацию. Мы вынуждены даже секретаря сейчас в срочном порядке нанять, потому что у меня просто координатор выключился из нашей общественной деятельности. А вы понимаете, это очень важные вещи, мы не можем один день исключиться из нашей деятельности, это может кому-то принести очень серьезную боль и последствия. Поэтому я хочу призвать всех действительно формулировать предложения в изменении законодательства, предложения в изменении вообще структуры, может быть, госорганов или еще чего-то. То есть важно донести сейчас до нас, до уполномоченных лиц, да, грубо говоря, те боли, чаяния, которые именно не дают системно решать какие-то вопросы.
Да вот, пожалуйста, вы же понимаете, Настя, сейчас практически серьезно, я почти без шуток. Вы понимаете, что если с огромным количеством мелких просьб, извините, мелких, друзья, это не имеет отрицательную коннотацию, да, я говорю мелких с точки зрения, ну вот да, личных приземленных просьб идут к вам, к доверенным лицам кандидатов, это означает, что крайне низок уровень доверия к местным властям.
Возможно, да.
И б, это означает, что на местном уровне те или иные органы там, муниципальной, государственной власти оказываются не в состоянии решить эти проблемы. Или во всяком случае, как минимум, адекватно на них отреагировать. Оказывается, нужно идти вот к кандидатам.
Вот смотрите, какая история. Да. Не скажу, что прям вот А и Б не работает. Угу. На самом деле очень часто к нам, по крайней мере, обращаются граждане, родители детей инвалидов, многодетных семей. Они просто не знают, как по-другому решить. Вот они узнали, что есть счастье жить, есть доверенное лицо, есть президент, грубо говоря. И они стараются сразу решить вопрос там. А на самом деле есть ведь другие, более низшие уровни решения проблем, и они на самом деле порой быстрее и срабатывают. Но мы знаем только одно лицо и не хотим потрудиться, узнать, а что вообще на самом деле происходит, как у нас устроено государство, как у нас устроена муниципальная власть.
Слушайте, ну, сейчас я просто прокомментирую немножко. Друзья тут спрашивают. Друзья, общественная организация Анастасии под названием «Счастье жить» занимается в первую очередь работой с семьями, в которых дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, больные дети. Вот этим они занимаются. Поэтому, собственно, тут иногда и возникает эта тема, да?
Да.
Теперь, что касается вот того, что вы говорили сейчас, Анастасия. Слушайте, поверьте, да, то есть я человек информированный. Даже я иногда путаюсь, что, где, как и у кого спросить.
Согласна с вами, есть сложности.
То есть структура взаимоотношений наших органов власти настолько запутана иногда, и полномочий их, и ответственности зон, что ты не понимаешь, куда ткнуться иногда. Тогда действительно, да, проще ткнуться, может быть, там, к вам, для того, чтобы как минимум получить адекватную информацию.
Да, чтобы с координацией помогли. В этом, конечно, есть очень большая, как бы, тенденция к изменению, да, вот мы, кроме того, что вот были, да, понедельник, вторник в Москве, мы не просто там общались с кандидатом в президенты, мы и в том числе первый день очень сильно и плотно работали со всех регионов России и вносили вот эти вот боли, да, правильные какие-то, старались вырвать правильные решения. Почему? Потому что все мы видим, мы общественники, да, и где-то органы власти, что у нас слишком разрозненная система, и каждый за что-то отвечает, а где-то эти ответственности пересекаются. И точно так же с правами и льготами, неважно, каких уровней населения, да, с какими проблемами и чаяниями. И надо сделать так, чтобы все-таки был какой-то один координирующий орган по конкретному, там, примеру, по многодетным, да, по инвалидам, чтобы была возможность координации. Вот мы в Пермском крае, и вот «Счастье жить», и в Российской Федерации, мы уже прям перехватили эту инициативу на себя, и мы реально являемся координирующим органом. У нас есть горячая линия, которая всегда подскажет и поможет, и направит родителей, как тот или иной вопрос решить. И мы даже их решаем постоянно там.
Ну, фактически вы подменяете собой вход в государственную систему.
Нет, мы не подменяем, я вот немножко не соглашусь. Мы все-таки помогаем найти этот вход.
Заменяете собой. То, чем государство не может этого сделать по разным причинам, может быть, я не знаю, может быть, там не получается пока. Да, а вы делаете это с большей эффективностью, как бы с большим, ну не знаю, удобством для людей, которым важна эта проблема или эта помощь.
Потому что мы знаем эту целевую аудиторию.
Конечно. А, вот поэтому
еще. Да, потому что мы знаем, что, к примеру, семья с ребенком-инвалидом, ей невозможно, там, к примеру, в будние дни с 8 до 6 получить помощь. Она, ну, вы понимаете.
Слушайте, интересная история. Да, я буду отвлекаться немножко, Анастасия, на то, что нам пишут в Вайбер. Друзья, напоминаю, 922-3886-96-6. Напишите, пожалуйста, чьим доверенным лицом вы бы хотели стать? Ну, согласились бы стать, да? Еще раз, простор для фантазии любой. Можно даже наказы давать вот сейчас доверенным лицам нынешним. А так, простор для фантазии любой. Народ... Легко. Смотрите, поскольку мы не ограничили, друзья, то интересные варианты нам сейчас предлагают. Предлагают, ну, во-первых, Александр Сергеевич Пушкин доверенным лицом. Я сейчас без вот малейших комментариев, да, друзья? Предлагают Александра Сергеевича Пушкина, предлагают Юрия Гагарина. Ну, в общем, да.
Очень уважаемые.
Естественно. Предлагают стать доверенным лицом железного человека. Ну, это такой. Слушайте, это интересно. Не знаю, нуждается ли железный человек в доверенных лицах. Ну, может быть, не знаю, кнопка вызова для железного человека. Нормально, хорошо, давайте дальше.
Ну, у нас, смотрите, у нас Россия же большая. Железный человек находится в одном, к примеру, городе, а для того, чтобы решать вопросы и какие-то проблемы в другом, ему необходимо доверенное лицо.
Это точно.
Да.
Это совершенно точно. А, как вы помните, товарищ Пермики, в одном из фильмов товарищ Железный Человек пользуется одновременно 20 пустыми костюмами. И замечу, никто не понимает разницы. Вот умение заводить себе правильных доверенных лиц. Скажите, пожалуйста, Анастасия, возвращаясь к... И главное, да, вы понимаете, то есть эти доверенные лица у железного человека, они, во-первых, хорошо замотивированы, а во-вторых, в них вложена хорошая программа по работе с электоратом.
Ну, программа на самом деле, она не вложена. Понимаете, мы вообще вольны в этом части. У нас не было работы, что вы должны говорить то, это, третье, десятое, вы должны так агитировать. Нет, мы работаем, как и работали.
То есть у вас инструкций как бы нет?
Нет, у нас инструкции, нас никто ничем не обязал. То есть мы как раньше чувствовали и работали с гражданами, мы так и продолжаем. Угу. Просто тут в данном случае у нас и доля ответственности есть, да, потому что, извините, я подпишусь, и это подпись президента, ну вот если я про подписные листы сейчас говорю, вот в этой части.
Кандидата.
Это подпись кандидата. Да, кандидата в президенты, прошу прощения. Вот, и, соответственно, а все остальное мы абсолютно не завязаны никакими там обязательствами, тисками, то есть у нас не вложена какая-то там инструкция, как вы говорите.
Слушайте, а вот начнется агитационная кампания, да, если мне память, 17-го, да?
17 февраля.
17 февраля начнется. Да. Вы будете агитатором, вы будете ездить по территориям, вы будете встречаться с людьми. Что у вас, какие вот сейчас, да, вы исполнили, как бы, что называется, вы выполняли обязанности уполномоченного, и это в основном официальная, ну, давайте говорить так, бумажная работа.
Бумажная работа, да.
Бумажная работа. А сейчас период бумажной работы, наверное, закончится. А, и наступит другой период, в который вы будете делать что?
А, на самом деле будет прием с граждан обязательно, будут выезды в край, но не скажу, что это будет прям агитация, то есть я так это для себя понимаю, что мы все-таки будем разделять, так как я разделяю, да, не просто так я являюсь доверенным лицом, я действительно искренне разделяю его политику, да, там,
я понимаю, я надеюсь,
и так далее.
Это.
И поэтому в данном случае мы просто будем, как сказать, проводниками между между кандидатом и между обществом и жителями.
Слушайте, а представляете себе, представляете, вот вы берете программу кандидата, вот взяли, я сейчас просто вот гипотетически, открываете ее, а там целые разделы, которые вот вам не нравятся. Можете себе такое представить?
На самом деле не могу представить.
Не можете себе такое представить?
Вот в данном случае нет, потому что программу предварительную мы видели. Мы причем участвовали в ее разработке по конкретным различным, там по медицине, по социальной сфере, вот и я в частности. И поэтому я сомневаюсь, что там будет резкое изменение какое-то внесены те пункты, с которыми мы будем категорически не согласны. Потому что, в принципе, мы знаем курс страны, грубо говоря, да, и мы понимаем, как дальше, какие действия нужно сделать для того, чтобы она была успешна в будущем. И вот эта вот динамика, она сохранилась. Поэтому я очень-очень сомневаюсь, что там будут такие вещи, которые будут просто тормозить развитие России.
Друзья, нет, все понятно. Так, кого еще вы тут собрались как доверенное лицо представлять? Капитана Воробья. А, вы имеете в виду Джека Воробья? Хороший вариант. Слушайте, я смотрю, у вас либо в основном, друзья, вы почему-то говорите о либо умерших персонажах, либо литературных, выдуманных. А из ныне действующих и живущих людей нет? Никого нет? Еще раз, сферу не ограничиваю. Ну, мало ли, вдруг-то вам, я не знаю, нравится. Кто вам нравится?
Я вот очень Рошаль, мне очень нравится.
Это из наших, да?
Из наших, да.
Вам Рошаль нравится?
Это чудо-доктор.
Прекрасно. Ну, как вариант. Почему бы и нет? Так, товарищ Пеймяки, мы сейчас уйдем на рекламно-информационный блок, а потом будем разговаривать с Анастасией Гилевой, поменяв немножко ее статус и некую ипостась, как уже с президентом общественной организации «Счастье жить». Хорошо? Через 4 минуты мы продолжим, не переключайтесь.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.33 в Перми, радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня». Меня зовут Олег Русских, у нас в гостях Анастасия Гилева, руководитель общественной организации «Счастье жить» в данном случае, друзья, еще и член, что это называется, член штаба, нет, Общероссийского народного фронта.
Да.
Но я так понимаю, что все ваши, Анастасия, различные политические там или околополитические ипостаси и статусы, все они, в общем, от как раз от общественной организации. Да, началось все там, я правильно понимаю? Чем вы занимаетесь? Потому что на самом-то деле, я вас уверяю, что не все имеют представление от организаций много. Благотворительных организаций тоже немало сейчас. Но они как бы имеют специфику.
Но у нас вообще общественная организация, это значит объединение родителей. То есть это не благотворительная организация.
Не благотворительная.
Это объединение родителей, которые были связаны определенными какими-то задачами и болью, объединились для того, чтобы решать проблемы.
Проблемы чего?
Проблемы
кого?
Детей-инвалидов и их семей. Есть нарушение законодательства, есть невыполнение обязательств, например, выдача лекарственных средств, получение квот. И в данном случае мы объединились для того, чтобы системно изменить подходы. И вот на самом деле то, что вы говорите, околополитически началось с общественной организации, на самом деле это только действия общественной организации, а все остальное – это лишь площадки, которые мы используем для того, чтобы донести или донести информацию, либо решить вопрос на определенном уровне.
То есть я правильно понимаю, что я сейчас не собираюсь никого обвинять, но на сегодняшний день, еще раз, да, возвращаясь, существующая система там, работы с семьями детей-инвалидов, она сама по себе не может нормально работать. Вот нужно, чтобы вы этим занимались, чтобы вы решали возникающие проблемы. Ну, то есть, по идее, не должно же быть проблем с выдачей лекарств.
Не должно быть проблем с выдачей лекарств, но на самом деле, смотрите, какая история происходит. Да. На вообще федеральные льготники дети-инвалиды, да, начнем с этого. Федеральная льгота, она спускается на регион с денежными показателями, то есть и деньги тоже спускаются. А дальше регион непосредственно, а потом дальше, соответственно, Министерство здравоохранения, ниже поликлиника, должно обеспечить ребенка этим лекарством. И, как правило, вот не поверите, не срабатывает не система федеральный бюджет и региональный бюджет, а не срабатывает система пациент и непосредственно врач. То есть
так как?
Врач не выписывает лекарственные препараты, рецепт. А вот тут ситуация интересная. Когда мы только начали эту историю, врачи искренне не знали, что, оказывается, детям-инвалидам положены все лекарственные средства бесплатно. Они полагали, что только те, которые в федеральном перечне входят и являются жизненно
вот
необходимыми.
Вот жизненно необходимые, да.
Да. Но на самом деле есть еще постановление правительства Российской Федерации, где говорится прямо черным по белому, что субъект Российской Федерации должен обеспечить все другие препараты. И вот с этим очень долго мы бьемся. Это самый, наверное, сложный вопрос общественной организации, потому что все остальные, там, как инклюзивное образование, он двигается, но сложно, но двигаются. А по лекарственному обеспечению очень сложно эту историю лоббировать.
Почему? Слушайте, ну вот деньги пришли, там списки пришли, да, врач обязан выписать. Вы говорите, что врач не выписывает. Почему?
На самом деле, если бы я знала ответ на этот вопрос, мы бы уже добились этой истории.
А что, правда, просто берут и не выписывают?
Просто берут и не выписывают, мы родители консультируем, потом им все выписывают, а некоторые родители не знают, и они так без лекарств и остаются. И вот история, почему, ну, наверное, все-таки мы найдем ответ на этот вопрос.
А вы не можете найти?
Ну, вот сейчас Максим Геннадьевич Решетников, да, он в этом году увеличил значительно, там, на несколько там, сотен миллионов именно лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. И я надеюсь, когда они проведут все-таки... Вот смотри, какая история получается. Они готовы увеличить средства, но они не знают, насколько.
Подождите секундочку. Подождите. Я сейчас не про это. Давайте пройдемся еще раз по механизмам.
Да.
Да, вот смотрите. Приходит мама ребенка в больницу вместе с ребенком.
Да.
Ему нужно выписать препарат. Я не знаю, какой. Ну, скажите какой-нибудь препарат.
Ну, антиконвульсант, гепокин, например.
Давайте, гепокин. Приходит, говорит, врач, выпишите мне гепокин. Врач говорит, не буду. Слушайте, врачу-то что с этого?
Вот на самом деле врачу с этого ничего.
То есть он выписывает, если он выписывает этот гепокин, ставит там печать, выписывает бесплатный рецепт. Что ему с этого? Его сожгут на центральной площади, если он выпишет. Он же он выписывает лекарства и все.
Знаете, вот...
Он не материально ответственное лицо, он не завхоз, он не министр финансов и не министр здравоохранения края. Почему?
А сейчас я скажу вам.
Давайте.
Почему. Вот на этот вопрос я как раз я знаю ответ.
Расскажите.
Потому что целевых показателей эффективности работы врача-фельдшера или какого-либо другого узкого специалиста стоит количество выдачи рецептов. И чем их меньше, тем эффективность его работы выше.
Что, правда, что ли?
Да.
Вот это сейчас правда, вы сказали?
Вот это вот сейчас правда. И, может быть, поэтому они не выписывают. Но на самом деле эффективность работы, я так считаю, что все равно нужно эти показатели менять, раз это так происходит.
Подождите, серьезно. Еще раз.
Эффективность работы врача зависит от количества выданных льготных рецептов.
Чем меньше он выпишет,
да,
тем выше его эффективность.
Но эта информация у меня непосредственно от врачей, которые обосновывали невыдачу лекарственных препаратов.
То есть это некие закрытые, там, я не знаю, внутренние документы, которыми это, или даже не написанные, которыми они руководствуются?
Да, да, есть документы, я даже их видела, но мне, к сожалению, их даже нельзя было сфотографировать и снять, но я с ними ознакомилась. И, возможно, есть эти документы где-то, можно запросить, я не знаю, возможно ли это сделать. То есть, если мы изменим целевые показатели, у нас поменяется система и подходы однозначно.
А удивительная история, товарищ Пигмики, в том, что такие штуки вообще возникли. Да, вы понимаете меня? То есть доктор, если доктор не вылечит, значит, он эффективен. Ну, фактически, да, мы переводим сейчас на русский язык эту историю в обратку.
И доктор берет бумажку и пишет рецепт, хотя, ну, не рецепт, а назначает на бумажке, на обычной, без печати и без подписи.
Ну, вот вам, ну, да, ну, вот вам, собственно, вопрос.
А родитель ответственный за здоровье ребенка, он идет и покупает этот препарат?
Ну, да, вопрос вам в данном случае, как скорее, к доверенному лицу. Не логично ли поменять власть, а не агитировать за действующую? В этой ситуации.
Угу. Ну, на самом деле, вот какая история, как я вижу. Вот за последние 5 лет, как вот действует общественная организация, как я в общественной деятельности, невероятно мы ушли вперед. Настолько изменений действительно внесено и происходит дальше. То есть у нас, даже если говорить об установлении инвалидности, у нас сейчас нет такого, что ты должен каждый год там, с ампутированной рукой там, или ногой подтверждать инвалидность. Каждый год вносятся поправки и изменения. Как раз общественные организации делают посыл к этим изменениям. Вот смотрите, в чем история. Вы тоже задавали вопрос. А почему вы подменяете государство или вы такой вход?
Да,
а вот
да,
смотрите, конкретный чиновник, он получил конкретно обеспечить то-то или там сделать то-то. Вот даже пандусы. А он не сидит в инвалидной коляске, он не знает, он не понимает, что вот этот пандус недопустим, лучше вообще не делать его. И вот мы являемся не то чтобы заменой и подменой, мы помощники государства, потому что никто, кроме нас, активных граждан и лиц, которые в этом нуждаются, не донесет, а как правильно. Действительно, вот в Европе все точно так же развивалось. Мы просто немножко отстаем в силу тех событий, которые происходили с Россией, но мы идем правильным курсом вперед. Вот это, я считаю, очень важно. И менять сейчас какие-то курсы, для меня это просто, ну, преступление, вот как, как мамы, как родителя. Если вы закладываете в развитие ребенка определенные постулаты, то вы не можете там в 12 лет просто сказать, все, забудь, пошли вот в эту сторону. Мы тогда опять откатимся на несколько лет назад и пойдем опять вперед. И я считаю это недопустимым. Вот лично это моя личная позиция. И в данном случае я уже, да, сказала, что в понедельник мы также... Я же не только там в НУФ, в общественной организации «Счастье жить». Я являюсь еще членом общественного совета при Кузнецовой Юрьевне. Это уполномочен по правам ребенка Российской Федерации. И вы представляете, есть очень много площадок и также много интересных вопросов и проблем, которые мы там озвучиваем и решаем, реально решаем. Вот даже сейчас у нас инклюзивное образование. Есть закон, он действует, но ведь никто не понимает, как вот... Потому что специалистов-то нет.
Конечно.
Как, они же не возникнут, вот как возник закон. Пока мы, грубо говоря, не научимся ходить, мы не побежим. Тут точно так же. Пока специалист... А даже вот этот закон не начнет работать, он не начнет работать эффективно. То есть получается сначала всегда сбои. И мы как раз вот сейчас вот мы открываем с силами общественной организации, с департаментом образования нашим ресурсный класс на базе одной из школ. Я пока не буду говорить, забегать вперед.
А что такое ресурсный класс?
Ресурсный класс – это когда ребенок с особенностями развития, неважно, инвалид он или нет, может, он совсем не инвалид, а просто там легкая умственная отсталость, или он просто там гиперактивный, или еще что-то. Он помогает ребенка нежно и аккуратно включить в образовательный процесс общей школы. То есть сначала он какие-то предметы получает непосредственно только педагог и он, потом он в своей небольшой группе 5 человек, потом он уходит на какие-то предметы, только часть предметов, в другие классы с обычными ребятками с нормотипичным развитием. А какие-то дети, наоборот, абсолютно нормотипичные, но они не могут усвоить, ну, как тьютор, знаете, как дополнительно сейчас очень модно нанимать репетиторов. Только вот это не репетитор, это вот тоже педагог, который использует специальные приемы, он этого ребенка сделает успешным.
То есть это педагог-воспитатель?
Можно так сказать.
Да, одновременно. Да. То, что нет возможности сегодня там, у большинства учителей в школе ну, заниматься то, что называется словом, индивидуальным подходом.
Но это достаточно сложно, когда ты должен донести информацию по спецпредмету, а тут у тебя есть специалисты, группа специалистов, которые смогут этому ребенку помочь эффективно. Это очень здорово. И это будет, я надеюсь, что это все-таки произойдет, там будет открыта еще комната сенсорной интеграции, в Пермском крае таких еще нет, и я надеюсь, что дальше это будет такая стартовая площадка для других школ, как правильно создавать инклюзию, не для фикции, не для галочки, а как правильно, нежно, не травмируя ни ребенка, ни семью ребенка, да, вы знаете.
Не остальных в школе.
Не остальных в школе, да, на самом деле. Ребенка вводить нежно в этот процесс, и даже если дальше в процессе возникают какие-то вопросы, в том числе там семья СОПа возникла. Она ж не просто так возникает, эти всякие суицидальные наклонности. Нужно вот вовремя, вот социальный педагог должен вовремя, в том числе, да, в группе этих специалистов, отслеживать эти вещи и регулировать.
Да. Ну что, друзья, спасибо огромное. Во-первых, про выводы. Мы точно будем приглашать сюда Анастасию Гилеву, и не в качестве доверенного лица, потому что я понимаю сейчас, что нам много еще с ней нужно поговорить на другие темы, на тему, которая касается ее обычной, нормальной деятельности, деятельности общественных организаций, счастья жить и взаимодействий вот этих историй со школами, с государственными органами и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, друзья, у нас получится кому-то из вас помочь, если это необходимо.
Спасибо.
Анастасия, спасибо вам огромное. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, услышимся. Пока.